Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Итальянские Альпы окрасились в красный цвет. Людей с слабой психикой это повергло бы в суеверный ужас. Но ученые – люди с железной волей. И не только не испугались, но и установили причину явления. На горных склонах активизировались водоросли. Как они туда попали и чем это чревато? С нами на связи директор ботанического сада Московского государственного университета, доктор биологических наук Владимир Чуб. Здравствуйте, Владимир Викторович.
Здравствуйте.
Прежде всего, очень интересен вопрос, откуда водоросли на ледниках альпийских в Италии? Как они туда попали?
Нужно сказать, что водоросли живут достаточно широко, и когда выпадает много снега, снег долго не тает, водорослям тоже хочется жить. Поэтому они где-то вот из глубин снега просыпаются ранней весной, движутся к поверхностным слоям и используют то время, когда есть такая вот ледяная вода в леднике. Много солнца, нет никаких конкурентов, хотя условия достаточно суровые. Ну, представьте себе, что нужно жить в воде с температурой 0 градусов. Соответственно, водоросли фотосинтезируют, размножаются и затем впадают в спячку до следующего сезона. И вот как раз цветение этих водорослей, которые поднимаются по капиллярам наверх снега, наверх снежных сугробов, снежников каких-то, вызывает феномен цветения снега.
То есть я так понимаю, что во время испарения воды эти водоросли вот с этим вот паром поднимаются вверх, а потом вместе с снегом выпадают на эти ледники, правильно?
Нет, неправильно.
Так, тогда объясните, как.
Они уже живут внутри ледника, они могут жить на поверхности льда, на поверхности снега, а могут жить на скалах, на каких-то почвах скальных. То есть если снег стает, то они будут как бы на скальном грунте на каком-то. А если снег нападает, то, соответственно, они окажутся где-то внизу. Поэтому водоросли всегда поднимаются снизу и практически никогда не выпадают сверху. Это было замечено еще в 19 веке, когда мореплаватель Джон Росс был в экспедиции около Гренландии. Они обходили мыс Йорк и обнаружили, что там есть такие вот красные потеки, штрихи снега. Англичане это называют watermelon snow, то есть снег цвета арбуза. Джон Росс при этом обратил внимание, что выпадающий снег чисто белый, а тот, который лежит достаточно долго на поверхности, он по какой-то причине красный. И вот он первый отобрал научные пробы, и в 1819 году они попали в Европу для того, чтобы исследовать, а чем же вызван вот такой вот необычный оттенок снега. Оказалось, что это водоросли, то есть в микроскоп удалось разглядеть живые клетки, и впоследствии водоросль была описана как хламидомонада снежная. В дальнейшем оказалось, что на самом деле видов водорослей достаточно много, и они окрашивают снег в самые разнообразные цвета, но красный наиболее распространенный.
Сколько же, я не знаю, тысяч лет они там живут на этих скалах?
Нужно сказать, что такие водоросли распространены повсеместно, от Антарктики до Арктики, и в зависимости от конкретной географической точки там попадается разный набор видов так называемых снежных водорослей. То есть это достаточно древняя среда обитания. Видимо, она существует многие миллионы лет, и водоросли хорошо к ним приспособились.
Владимир Викторович, а вот если поговорить в целом о водорослях, не только о ледниковых, да, вот этих снежных, какое количество видов водорослей вообще существует? Как они подразделяются?
Боюсь, что вот на вопрос о точном количестве видов у меня нет ответа. Просто есть группы водорослей слабо исследованные, и считается, что в ближайшее время откроют там многие сотни и тысячи видов этих водорослей. Поэтому точной цифры ни у кого из ученых на данный момент нет. Но нужно сказать, что водоросли – это группа сборная, и она не систематическая. Когда стали их прицельно исследовать, то оказалось, что кого-то из них действительно можно отнести к растениям. Однако большая часть водорослей теперь перенесена в разные другие, не то чтобы там отделы, а в другие царства. Поэтому вот современная систематика водорослей достаточно сложна, и можно сказать, что это группа организмов, которые освоили вот такую водную среду обитания, но они относятся к разным царствам. Есть среди них, например, даже прокариоты, так называемые сине-зеленые водоросли, то есть они ближе к бактериям, чем к привычным нам зеленым растениям. Ну, кстати сказать, они тоже вызывают цветение снега, и в Венгрии обнаружен голубой снег. цветение которых вызывается вот этими цианобактериями, лучше, наверное, так сказать, да, сине-зеленый цвет. Даже, казалось бы, самые известные водоросли, такие вот как ламинария, да, они относятся к царству хрониста. То есть они вовсе не растения, а их выделяют в отдельное царство. Теперь бурые водоросли попали туда. Красным водорослям повезло больше. Они относятся к такому домену архипластидных, и они ближе к зеленым водорослям. Поэтому систематика водорослей – это вещь достаточно сложная. И в современном мире выделяют довольно много царств, которым принадлежат водоросли.
В природе какую функцию выполняют водоросли?
Одна из важных функций – это фотосинтез. То есть водорослям принадлежит огромная роль в процессе фотосинтеза, и предполагается едва ли даже не больше, чем растения привычные, которые нас окружают. Они выделяют много кислорода. Кроме того, они участвуют в планетарном поглощении углекислого газа. То есть если углекислый газ выделяется, его становится больше в атмосфере. Это вызывает озабоченность ученых тем, что чаще наблюдается цветение водорослей, то есть массовое размножение. Причем оно может охватывать не только вот эти вот ледники, но и обычные акватории океанов, когда вот водоросли оказываются, что называется, в благоприятных условиях и такой вот дополнительной подкормки углекислым газом. То есть они играют большую роль в цикле углерода, то есть в поглощении углекислого газа, дают органические вещества, и дальше они служат таким базовым пищевым звеном для остальных организмов. Ну, например, мелкие членистоногие питаются водорослями, дальше ими, в свою очередь, питаются мальки рыб, ну и дальше строится некая пищевая цепочка к все более и более крупным организмам.
А для человека? Как человек использует водоросли?
В первую очередь человек начал использовать крупные водоросли, те, которые можно, что называется, приготовить и использовать в пищу, или даже в сыром или в сушеном виде как-то употребить. Ну и здесь ведущую роль играют бурые водоросли, которые, я как уже говорил, относятся к хронистам, и красные водоросли. К бурым водорослям относится ламинария, ну и, наверное, все знают ее под названием морская капуста. Красные водоросли – это, вот, ну, например, салат чука, это нарезанная водоросль порфира, и, соответственно, она относится к красным водорослям. Для человека это ценный источник микроэлементов. В первую очередь они накапливают довольно много йода, но там также есть и другие элементы – цинк, железо, медь в некотором количестве. А красные водоросли, кроме того, накапливают кобальт в очень полезной форме в виде витамина В12. Таким образом, это вот, можно сказать, что уникальный растительный объект, потому что в остальных растениях витамин В12 не синтезируется. В водорослях при этом достаточно много белка, то есть это белковая пища, и они служат вот как бы таким хорошим пищевым наполнителем. В них много разнообразных полимеров, что способствует продвижению пищи по кишечному тракту. Это вот тоже ценится диетологами. Таким образом, водоросли очень важны в питании. Современное использование очень сильно расширилось, поскольку из водорослей добывают разные загустители пищи. Ну, самое известное – это, наверное, агар-агар. Говорят, что его открыли в Японии, когда варили традиционный суп мисо из водорослей и грибов. И в окрестностях Киото случилась какая-то такая прохладная погода, и суп застыл. И тогда подумали, что, наверное, надо вываривать водоросли погуще, и тогда получится вот такая вот масса, способная загустевать. Сейчас ее называют агар-агар или просто агар, и она служит основой, ну, например, для такой сладости, как мармелад. Мармелад – это не единственное применение. Находит агар применение в науке очень большое. То есть на нем выращивают культуры бактерий, культуры тех же водорослей на агаре можно выращивать. Используют его в самых разнообразных целях. Добавляют в бумагу для того, чтобы придать ей определенные свойства, такую вот глинцевитость и способность впитывать типографскую краску, чтобы краска не растекалась. То есть потребителей агара очень много, и производство агара всегда отстает. То есть здесь спрос всегда выше, чем можно это произвести. Кроме того, из водорослей добывают каррагинан. Каррагинан – это другой полимер, и он находит применение как загуститель в пище. Ну, например, для мороженого, мороженого, для каких-то кремов, муссов. Как ни странно, иногда добавляют в колбасные изделия для того, чтобы можно было их тоньше нарезать. То есть этот полимер передает там определенные свойства колбасе, она становится более упругой, и ее можно нарезать более тонкими ломтиками. Ну и, соответственно, каррагинан – это заменитель жира в колбасе, и он снижает как бы общую энергетическую ценность продукта. Ну и, соответственно, колбаса становится дешевле за счет этого. Многие озабочены тем, сколько калорий они потребляют. Вот каррагинаны позволяют калории поуменьшить. Так что такое вот применение прямо в пищу и для пищевой промышленности. Кроме того, есть опосредованное применение. Вот та же хламидомонада снежная, о которой мы с вами говорили, она накапливает очень ценный пигмент, который называется астаксантин. Она, конечно, не единственная, астаксантин накапливает. И водоросли специально выращивают на производство вот этого вот красного пигмента. Красный пигмент астаксантин относится к группе каротиноидов. И именно он накапливается в мясе красной рыбы для того, чтобы придать красный цвет. В природе как получается, что, допустим, водорослями питаются какие-то мелкие рачки, мелкими рачками питаются более мелкие там рыбки, дальше вот это попадает, так сказать, в организм более крупной рыбы, и в результате как бы каждый организм следующему передает свою порцию вот этого окрашенного пигмента. Современное рыбоводство основано на комбикормах, то есть замешивают соевую муку, кукурузную муку. И если кормить этим рыбу, то мясо получается не очень-то окрашенным. Поэтому в пищу к рыбам домешивают обязательно либо сами водоросли, либо экстракты из них, чтобы придать мясу вот такой вот жизнерадостный красный цвет. Особенно важно для такой прудовой форели. Ну и, соответственно, где-то около четверти стоимости продукции – это стоимость выращивания водорослей. То есть за счет водорослей подкрашивают еще и пищу вот таким вот опосредованным хитроумным способом. Водоросли находят большое применение в том, что называется beauty industry. В разных средствах по уходу за кожей, волосами и так далее. Там используются либо экстракты, либо какие-то полимеры из водорослей, другие компоненты. Они находят применение в медицине. Допустим, многие обстоимые оболочки таблеток, какие-то лекарственные формы, они идут с применением полимеров из водорослей. Таким образом, действительно, человечество с водорослями связано очень тесно. Сейчас развивается марикультура, то есть выращивание водорослей специально. То есть естественных запасов не хватает, и приходится эти водоросли выращивать. Ну, в первую очередь, это касается пищевых водорослей. Есть определенные фермы по выращиванию ламинарии глубоководному. Но, кроме того, японцы разработали достаточно оригинальную методику выращивания порфиры. Той самой чуки или нори, как они еще называют, сушеную порфиру. Они натягивают сетку неглубоко, засаживают водорослями. Водоросли там начинают расти и растут достаточно быстро. После того, как плантация устоялась, можно поднимать сетку, проходит специальной машинкой, которая подрезает водоросли, и урожай убирается раз в 10 дней. То есть это достаточно интенсивная марикультура. И, конечно, просто так вот ныряя или там траля дно, нельзя добыть столько водорослей, сколько выращивается в марикультуре. То есть вот это вот направление очень развивается. Те же вот водоросли для красок, гематококус есть такая водоросль, ее выращивают в специальных прудах. Сначала вот она зеленая, как это положено в водоросли, потом ей создают стрессовые условия, она старается защититься, вот точно так же, как эта хламидомонада снежная, накапливает пигмент, и в этот момент воду фильтруют и собирают урожай водорослей и добавляют в комбикорм рыбам. То есть водоросли все чаще и чаще выращивают и выращивают в промышленных масштабах. Это вот такая отдельная отрасль индустрии выращивания водорослей.
Спасибо огромное, Владимир Викторович. А я напомню, с нами на связи был директор ботанического сада МГУ, доктор биологических наук Владимир Чуб.
Интервью на радио «Спутник».